Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Когда США, Великобритания и другие быстро попытались уверить меня в том, что только ИГИЛ совершила это массовое убийство в Москве, я автоматически понял, что они лгут. И вот что я обнаружил. Прежде всего, никто не объяснил необъявленный визит президента Барака Обамы на встречу с британскими политиками и представителями служб безопасности на Даунинг-стрит за 3 дня до совершения этого террористического преступления. Исследуя еще дальше, я обнаружил, что Виктория Нуланд обещала русским несколько неприятных сюрпризов в ближайшие недели и месяцы. США, союзники по НАТО и их марионеточный слуга — государство Украина. Государство обрубок Украина, на самом деле они ответственны за это массовое убийство.
Итак, это был член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй. И он задается, как мы слышим, очень важными и очень актуальными вопросами. Он также вспоминает, что в начале марта, и это абсолютный факт, я своими глазами видела, американцы через свои посольства и консульства в России стали рассылать информацию с предупреждением для своих граждан, чтобы они держались подальше от мест скопления людей и перечисляли торговые центры, концерты и так далее. Это действительно было. И это, вежливо говоря, очень странное совпадение. Кроме того, давайте не забывать еще одну цитату, которая приводит издание Washington Post. Я начну с цитаты. А вы, что называется, угадайте, кто это говорил. «Не должно быть ни одного русского, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, а не перережут ли ему горло посреди ночи». И знаете, кто это говорил? Глава Объединенных штабов США Марк Милли, который сейчас уже не в этой должности. И говорил он это по словам чиновника, который был осведомлен о событиях, как пишет издание Washington Post. И далее они продолжают цитату Марка Милли. «Вы должны вернуться туда и организовать кампанию в тылу». Это он говорил украинской стороне. И обратите внимание, что как только стало известно, что в Крокус-Сити происходит этот чудовищный теракт, американская пресса как-то очень быстро, очень оперативно стали наяривать, как не в себя, что это вот как раз-таки боевики ИГИЛ, запрещенные в России террористическая организация, что это именно они, и что не просто вот боевики ИГИЛ, запрещенные в России, а что конкретно ячейка Хорасан, которая базируется в Афганистане. И CNN, и Рейтер, и множество других изданий американских писали именно это. И как-то тотально игнорировали поступающие новые данные. Вот они стояли на своем, стояли и стояли. И вот Мария Захарова в колонке для КП тоже пишет, США после теракта в Крокусе отмазывают Украину, пытаясь упоминанием запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» прикрыть себя и созданный ими режим Владимира Зеленского. Ну, тут давайте еще есть важный момент. Вы все знаете, как и я, как гражданка России, да, у нас... к сожалению, трагичная история новейшая, да, и мы знаем кровавые примеры, как мы вели борьбу с терроризмом. И, исходя из этого кровавого опыта, у России всегда был свод правил. Никаких переговоров с террористами, никогда. И, как это, где найдем, там и прибьем. Но этих ублюдков взяли живыми, и специально взяли, чтобы действительно у них узнать всю информацию, которая засела в их головах, чтобы точно узнать, кто им давал задания, как он им давал, когда, где, почему, что обещали, максимально подробную информацию у них выявить. Я допускаю, что они могли действительно иметь какое-то отношение к боевикам ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации. Допускаю. Вопрос в другом. Кто их нанимал? Кто им оплачивал все это, да? Они же там говорят под камеру, что за деньги, что вот обещали 500 тысяч рублей, перевели авансом 250 тысяч. Там только непонятно на какую карту, вроде как карта даже не у него, но не суть, да? Кто им давал оружие? Кто им показал вообще карту Подмосковья, где находится Крокус Сити Холл? Вы меня извините, они по-русски почти не говорят. Что кто-то будет доказывать, что они там сами находили эту точку, да? И принимали решение. Это бред полный. Понятно, что кто-то их нанял, кто-то им все оплатил, кто-то им, видимо, обещал, что они уйдут живыми. И каким-то странным образом они действительно двигались в сторону Украины. Вот президент России Владимир Путин как раз-таки сказал, что им готовили там окно, чтобы они выскочили с территории России и попали на территорию Украины. И судьба их там была бы тоже, вежливо говоря, незавидна. Их бы там ликвидировали к чертовой матери, чтобы они рот свой не открывали и никому ничего не рассказывали. Но потому что у России действительно большой опыт, трагичный опыт, тяжелый опыт. Конечно, наши силовые структуры, взяв себя в руки, взяли их живыми. Вот чтобы все это узнать. И узнаем. И расследование будет проведено. И точки над «и» будут поставлены. Нравится это западным странам? Не нравится. Но ответы будут. Но понимаете, какое дело? Они уже пытаются подготовить, что называется, почву, плацдарм на будущее. Я сегодня тоже смотрела, что писала мировая пресса. Давайте начнем с таких заголовков, которые вызывают не такую яростную эмоцию. Да? Ну, например, Global Times писали про теракт. Следующее. Террористический акт в Москве еще больше сплотил россиян. Инцидент не ослабит, а укрепит власть президента России Владимира Путина, поскольку россияне хотят, чтобы правительство и военные отомстили за погибших. Фигаро пишет. Некоторые описывают нападение как, цитата, «русский Батаклан», ассоциация с нападением террористов на парижский концертный зал в 2015 году. Со стороны Запада осуждение теракта поступали по капле. Значит, Паризьен пишет, этот теракт, это не могло прийти из ниоткуда, кроме как из Украины. После теракта Москва в трауре и в потрясении. Арабские там СМИ тоже писали, нападение на концертный зал в Подмосковье открывает новую главу войны с терроризмом, который простирается от Сирии до Украины. Ну, то есть, короче говоря, действительно были статьи, публикации, которые, ну, как-то по-человечески, что ли, пытались осмыслить, осознать то, что произошло. Я уж не говорю про такую, знаете, человеческую международную реакцию, которая действительно звучала, и этого не стоит никогда забывать. Мы видели кадры, как значительное количество людей в самых разных странах приходили, например, к российским посольствам, консульствам. Вот, например, несмотря на дождливую погоду, неравнодушные немцы и соотечественники, которые проживают в Берлине, приносили цветы, свечи, игрушки к зданию посольства России в Берлине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии тоже призвал к борьбе с международным терроризмом и также отметил, что Венгрия была шокирована теми кадрами, которые поступали из Крокус-Сити. Грузия, это тоже меня просто поразило, официально правительство Грузии осуждает ужасающий террористический акт в Москве, который привел к гибели десятков невинных людей. Наши соболезнования русскому народу, наши соболезнования семьям погибших, желаем раненым скорейшего выздоровления. Официально правительство Грузии, официально. Понимаете, несмотря на то, что отношения Москвы и Тбилиси сложны, несмотря на контекст ситуации с Абхазией и Южной Осетией, вот все это было вынесено за скобки. Потому что террор – это чудовищная вещь. И ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы эта бойня не произошла у них в любой момент. Террористы – это такие персонажи. Они никогда не бывают долго кому-то подконтрольны. И история знает уже эти примеры. Но выходит издание «Washington Post», с чего я начала, да? Что они понимают, что мы проведем расследование, что мы восстановим всю цепочку, мы ее восстановим. Мы будем обращаться к разным, может быть, коллегам, которые еще вменяемы, да, международные, и будем устанавливать, как все это происходило. И вот они уже готовят почву, чтобы визжать, что расследование России, что все это фейк. Это вот в будущее глядя. И вот что пишет издание Washington Post, которое приводили цитату Марка Милли. Я вам ее только что зачитывала. Что русские должны думать, что им горло перережут даже во сне. И вот они выпускают сегодня материал, заголовок. Террористическая атака в России разоблачает уязвимость режима Путина. Мы же понимаем, они слово «режим» используют только когда тонко намекают, что кто-то, по их мнению, там не совсем легитимен. И вот они используют именно это слово в заголовке. И дальше две цитаты, которые вот я выписала. Первое. На ужасные видео нападающих с автоматами, которые хладнокровно убивают невинных посетителей, поджигают одно из самых популярных развлекательных заведений столицы России, подорвали усилия Путина по позиционированию России как сильной, единой и выносливой страны. Я вот это читаю, думаю, ну ладно, матом нельзя, к сожалению, в федеральном эфире, скажу не матом. Читаю и думаю, черт побери, то есть вы... Зачинщики той самой великой журналистики независимой, да, которые пичкали всех. Вы как-то не потрудились написать про людей, кто сдавал кровь, про волонтеров, которые сорвались со всех точек города и помчались к Крокус-Сити-Холл, чтобы помогать. Не только волонтеры, просто жители Москвы, Подмосковья. Все помчались. Около 7 тысяч человек из Москвы и Подмосковья сдали кровь. Огромное количество было людей, кто писал там, не знаю, в телеграммах, в чатах, как помочь, кому, что, передавали информацию. Это не сплочение, это не единение, ни строчки об этом вообще. Они пишут о том, что этот теракт нас разъединяет, просто игнорируя ту реальность, которая есть. И они это пишут только для того, чтобы потом создать вот эту вот почву и кричать «расследование русских ложь», потому что у них из-за этого были проблемы. И дальше они продолжают отмазывать Украину. Во второй цитате там черным по белому. Пауза.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. В первой части я вам зачитывала цитату из газетенки «Washington Post», абсолютно отвратительную. У меня много других слов, которые, к сожалению, в федеральном эфире я не могу произносить. Я вам обещала две цитаты. Одну уже зачитала, вторая цитата из вот этой вот газетенки «Washington Post». Значит, Путин использовал свое пятиминутное телевизионное обращение в субботу, чтобы подчеркнуть, что четыре преступника двигались в сторону Украины, когда они были задержаны, и что для них было подготовлено окно с украинской стороны, чтобы они пересекли государственную границу. Он не обвинял Украину, которая отрицала какую-либо причастность, но ссылка на нацистов – его обычный штамп для украинского правительства. Он ясно дал понять, что он обвиняет Киев. Еще раз, это вот эти вот персонажи, кто нас учил, понимаете, вот этой вот независимой журналистике. То есть свое оценочное суждение мы будем впихивать за цитату президента России. Он говорил только про окно, куда боевики двигались. А они двигались туда, потому что их маршрут отследили наши силовые органы. Они не сразу их поймали. Они позволили им двигаться, чтобы понять, будет их кто-то там встречать, не встречать, перехватывать и прочее. И они четко двигались к украинской границе. С нами на прямой связи Олег Макаренко, кандидат философских наук, доцент кафедры международное сотрудничество РАНХИКС, автор телеграм-канала «Восточный вопрос». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей, скажем так, профессиональной точки зрения, позвольте я добавлю, что у вас есть, я так понимаю, и такой военный опыт, да, силовой опыт, скажем так. Вот с вашей профессиональной точки зрения, когда вы видели вот эти вот кадры, к сожалению, их поступало много из Крокус-Сити, люди, конечно, чудовищные кадры публиковали. Вот на ваш взгляд, это действовали все-таки по методичке боевиков ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации, или какие-то другие там были моменты?
Нет, это не по методичке. Пытались, абсолютно точно, пытались подстроиться под эти методички, по которым они работали. То есть использовать то, что наработано, и то, что представлялось и выдавалось за ИГИЛ, но это были совершенно другие кадры и совершенно другие методы, и совершенно другой сценарий, который... Они попытались выдать всем за специалистов, которые совершали террористические акты под флагом ИГИЛ. Это не так. Это просто работа под чужим флагом. Причем очень грязная и достаточно непрофессиональная.
Что вас наводит на такие размышления, что это не методичка боевиков ИГИЛ, запрещенная в России организация?
Во-первых, время. Время – это прежде всего Рамадан. Рамадан никто не совершает террористические акты. Это время мира. Это знают все, кто маломальски понимает и изучает ислам. Это первое. Второе. Эти эти нелюди, которые совершали данное преступление, они это делали без масок. Они не скрывали своих лиц. То есть для того, чтобы их автоматически идентифицировать. Это второй момент. Третий. ИГИЛ использует этих людей как смертников. Они должны идти по пути шахидов, то есть они должны совершить самоподрыв, то есть ликвидацию и отправиться в мир иной. Здесь этого не было. Здесь были использованы денежные средства. Ислам — это не про денежные средства, от слова совершенно. Это про идеологию и понимание религиозного сознания человека и формирование его как человека, который отдает свою жизнь во имя Бога, во имя ислама. А здесь этого не было. Здесь говорили про деньги, им обещали денежные средства, потому что это абсолютные люмпины, это абсолютные ничтожества, которые ничего не понимают в исламе. Выслушав какого-то проповедника, они отправились убивать. И поэтому здесь никакого однозначно и выводы однозначны. Здесь ничего нет того, что могло бы связать это с ИГИЛ. Были люди однозначно, которые бы выглядели подобным образом. Они сделали это. Значит, до этого появились в средствах массовой информации, появились фотографии, появились высказывания этих лиц, появились лозунги этих лиц. Но это не соответствовало действительности. Почему? Это их попросили сделать для того, чтобы выдать их действия за работу ИГИЛ.
Тогда чей-то почерк? Кто имитировал работу боевиков ИГИЛ?
Это специальные службы Британии и Соединенных Штатов Америки. Говорить об Украине мы уже можем по определенным признакам, потому что вы абсолютно верно сказали. Они двигались туда, где им обещали заплатить. Где они посчитали, что их примут, их обогреют, им выдадут денежные средства, о которых они так долго мечтали, и они будут жить припеваючи. А вот этот разведпризнак однозначно указывает на действия украинских спецслужб. Могли ли они это делать? Конечно же, да. Могли. По указке из этих двух государств. Не зря же они автоматически приписали данное действие, данный террористический акт к ИГИЛ сразу. Угу. Но они же не могут этого сделать. Я имею в виду ни американцы, ни британцы. Ну зачем это делать сразу же в первых же заявлениях? Еще патроны не остыли в автоматах, еще автоматные стволы не остыли у этих людей. Еще никто ничего не знает. Вообще совершенно никто не знает. Нет видеофиксации, нет показа лиц этих людей, но это однозначно ИГИЛ. Почему? По той форме, в которой они были, да нет, ничего там ничего не показывает, ничего подобного. Там нет соответствующего одеяния, нет повязок на головах. То есть, совершенно ничего. Это говорит о том, что они знали, что происходит. Они знали, что происходит, и они хотели это выдать за эту организацию. И еще маленькое «но». Эта организация, да, она на сегодняшний момент находится в критическом состоянии. Ее уничтожили российские вооруженные силы на территории Сирии. Ее уничтожают где только возможно. Но мы должны понимать, что именно они являются порождением самих Соединенных Штатов Америки. Это первое. И второе, что самое интересное, именно Соединенные Штаты Америки используют ИГИЛ для того, чтобы заходить в другие страны и обеспечивать им обеспечивать им помощь и оборону от этих, от этой организации. Посмотрите, пожалуйста, на Африку, Буркина-Фасо, Мали, те страны, которые сейчас освобождаются от указов Соединенных Штатов, которые требуют от Соединенных Штатов, чтобы они убрались оттуда. Посмотрите на Нигер, они дестабилизируют
там
обстановку.
Там Франция, простите, там больше пострадали именно французские интересы.
Вы знаете, страдать могут все, кто угодно, но вооруженные силы там присутствовали как французские, так и американские. Ведь и просят их оттуда убраться. Французы уже убрались, а американцы оттуда не убираются. И они находятся там под флагом борьбы с международным терроризмом, с ИГИЛ. То есть сами его породили и сами же с ним борются. Ну вот интересная такая ситуация. Молодцы.
Олег, у вас есть объяснение, почему все-таки теракт произошел именно 22 марта? Потому что были разные версии, и американцы действительно в начале марта писали и предупреждение своим гражданам, не суйтесь в места скопления людей. Почему именно 22 марта, почему Крокус-Сити, почему именно концерт группы «Пикник»?
Ну, тут сложно сказать, почему был выбран этот день. Я думаю, что необходима была более тщательная подготовка. И охрана. До этого все специалисты говорят о том, что охрана, которая была на предыдущих концертах, была достаточно серьезная. Здесь такой охраны не было. Если до этого были вооруженные охранники, я имею в виду оружием огнестрельным, то здесь огнестрельного оружия не было. Это было, ну, обычный ЧОП. Это первое. И второе – подготовка. Видно, что-то здесь не срослось, не успели они туда донести необходимые вещества, которые бы потом использовали для увеличения количества потерь среди людей, которые пришли туда. То есть необходимо было провести еще дополнительную подготовку для того, чтобы увеличить количество погибших во время террористического акта. Это мое мнение. Что-то у них там не получалось. Не получалось, потому что все контроль предыдущих концертов был достаточно серьезно. И пронести туда это было практически невозможно. А вот потом они это сделали.
Еще очень важный вопрос. Олег Блохин, у которого богатый опыт, и который сейчас в зоне проведения специальной военной операции готовит наших штурмовиков, то есть он опытный в военном деле человек, он сегодня предположил в одном из моих эфиров, что в Крокус-Сити находился также кто-то опытный, кто курировал эту четверку, но кто остался незамеченным, слился с толпой. Есть другая версия, что этих самых террористов кто-то вел дистанционно, повернуть направо, повернуть налево. Да, они появлялись в этом Крокус-Сити раньше, но вариант, что они все запомнили, маловероятен. Или вероятен? К какой версии склоняетесь вы?
Я склоняюсь, что куратор в любом случае мог быть, это однозначно. Почему? Потому что такие, ну, мягко говоря, малокультурные и малосведущие во всех вопросах люди, они не могли проводить такую операцию в таком объеме, в котором они ее сделали. То есть там должен был быть человек, который указывал, куда надо, значит, что-то выливать или бросать те или иные, значит, зажигательные предметы для того, чтобы происходило воспламенение.
У нас 20 секунд, Олег.
Я думаю, что человек там однозначно был, и его надо искать.
Я думаю, мы его найдем, и много всего интересного тогда, наверное, сможет рассказать. Но, повторюсь, давайте дождемся официальных заявлений от следственных органов. Спасибо вам огромное. Олег Макаренко был с нами на прямой связи.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Смотрите, я назвала сегодняшний выпуск, что вот террор под юбкой англичанки не просто так. Вот в прошлой части мы подробно с гостем разбирали, что британский след тут скорее имеет место быть, чем не имеет. И вы знаете, произошло еще одно событие, которое, конечно, для многих в России осталось немного незамеченным. И я это не в плане упрека, я это могу понять, потому что когда у нас произошла такая трагедия, конечно, мы все сконцентрированы на ней. Это нормально, это абсолютно естественно. Но я позволю себе перенести вас в Армению. И вот почему. Значит, смотрите, по поводу англичанки, да, террора. Вот сейчас поймете, к чему я, почему мы переносимся в Армению. Итак, в Армении были задержаны люди, порядка 50 человек, за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Это сообщил пресс-секретарь МВД Армении. Значит, они были доставлены в отделение полиции в Ереване. Задержанные оказались представителями Союза «Боевое братство», так называемое «Боевое братство». Что им вменяли? В приграничных районах Тавуша они проводили мероприятия по организации самообороны местного населения. Почему они это делали? Потому что с недавних пор новый конфликт Баку и Еревана. Баку требует, чтобы Ереван передал Азербайджану несколько еще сел, в том числе в Тавушской области, используя советские карты. Значит, Армения вроде как пыталась этого не делать. Но на той неделе Пашинян пугал армян, что если не отдать эти самые села, то в конце той еще недели будет война. Но война не наступила. Так вот, вот эти вот ребятки из боевого братства, они, значит, им вменяют, что они в этой Тавушской области вооружали местное население, чтобы они сопротивлялись. Теперь очень важно, что это за организация, такая боевое братство. Она была создана после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. И она люто неистово антироссийская, зубодробительно, в лучших традициях известных вам методичек. Просто вот во всем виноваты русские. То, что Пашинян проиграл 44-дневную войну, вот в их понимании это все злые русские, Владимир Путин, понимаете, все, вот все вокруг, понимаете, нехорошие какие-то персонажи. Так вот, значит, их задерживают. 24 марта к отделению полиции района Нор-Норк в Ереване пришли трое. Как выяснилось, вызволять этих самых задержанных. Сначала писали, что пришли представители этого же боевого братства, но потом выяснилось, что пришли их вызволять члены террористической организации «Сасна-ЦРР». Пришли трое, кинули гранату, сами пострадали, двое из них от осколочных, их госпитализировали, третьего арестовали. Слушайте дальше. Что такое «Сасна-ЦРР»? Это дико интересно для тех, кто пропустил. Значит, вот эта вот организация, по сути, террористическая, была основана в сентябре 2018 года, помним, да, после той самой бархатной революции в Армении, по итогам которой Никол Пашинян с улицы, так сказать, босиком практически, вошел во власть. Значит, название партии взято из армянского героического эпоса «Сасунские удальцы». «Сасна-ЦРР» на армянском языке. Значит, идеология внешней политики партии также является люто антироссийской. Значит, они требуют, чтобы Армения вышла из всех организаций, которые возглавляет Россия. «Сасна-ЦРР», террористическая вот эта вот организация, требует, чтобы Армения вот вышла. СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ, что вот, знаете, такой украинский вариант. Все в сад, вон. Также эта самая партия, ну, движение «Сасна-ЦРР» выражали поддержку созданию альянса с прозападными политическими силами в Армении, а именно с Европейской партией Армении. Запомните это, пожалуйста, это важно. Так вот, запомнили, Европейская партия Армении и «Сасна-ЦРР», ну, в общем, у них там была коллаборация. Так вот, один из почетных членов движения «Сасна-ЦРР» и один из управленцев, некий Жерайр Сефилян. Это интересно. Он армянский военно-политический деятель, бывший командир Шушинского особого батальона, кавалер ордена «Боевой крест первой степени». Короче говоря, он воевал в ту самую Карабахскую войну в 90-е годы. И, в общем, был вполне себе таким героем. Но с ним стали возникать определенные проблемки. Его еще тогда стали уличать в связях с западными спецслужбами и даже с Моссадом. И вот из-за того, что у него были обнаружены вот эти вот контакты, его, собственно, с пьедестала героев стали отодвигать, потому что как-то это не совсем патриотично, что, в общем, согласитесь, логика в этом есть. Так вот, вот этот самый, значит, персонаж, Сефилян, также является абсолютно открыто прозападным, проамериканским политиком. В апреле 23-го года он посещал Вашингтон, где провел встречи с разными политиками, в частности, вы не поверите, с бывшим советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном. Помните, был такой усатый персонаж, кто спал и видел, что надо напасть на Иран. Вот у него одна тема была Иран. И он был настолько радикален, что даже Трамп ему дал пендель под зад. Ну вот именно с Болтоном, у которого по-прежнему шиза на Иране, вот этот самый Сифилян и встречался. Это при том, что у Армении и Ирана, мы помним, долгое время были понятные отношения, потому что Иран единственная была страна, кто поддерживал Армению в ее геополитической изоляции. Так вот, еще интересный момент. Вы поймете, к чему я. После обострения ситуации на Горном Карабахе в апреле 2016 года, так называемая четырехдневная война, да, значит, по мнению оппозиционных сил в то время Серж Саргсян, помним такого политика, решил сдать на Горный Карабах в 2016 году еще, да? И, значит, многие утверждали, что Сифиляна тогда арестовали именно из-за этой позиции, что он первым озвучил проблему, что территории были потеряны, там действительно какие-то незначительные территории на фоне последних событий, это точно незначительные. По итогам апрельской войны 16 года Армении были утрачены. И, соответственно, вот этот Сифилян это критиковал, его за это арестовали. И что происходит? В 16 году, когда он был задержан, члены вот этой организации САСНА-ЦРР совершили теракт и захватили заложников в Ереване. Они взяли штурмом полицейский участок в Ереване и захватили 9 человек, взяли в плен. Налетчики требовали освободить этого Сифиляна. Во время нападения один полицейский был убит. После захвата отделения штурмовики начали, соответственно, противостояние с правительственными силами. Одновременно в этот момент начинается многолюдная акция протеста, и митингующие выступают с требованием отставки Саргсяна. И вот почему я вас просила запомнить Европейская партия Армении. Вот во время захвата заложников еще в 16 году лидер Европейской партии Армении сочувствовал захватчикам САСНА-ЦРР, террористам, и заявил, цитата, «борьба с русским колониализмом была самым важным сигналом для захвата заложников». Какая связь? Но тем не менее, вот этот антирасизм, он, понимаете, там развит. Но после 44-дневной войны, которую Армения проигрывает, Сифилян засунул язык в известную пятку. И ни слова не сказал, что Никол Пашинян что-то там слил и проиграл, хотя это абсолютная правда. Как-то вот растворился. А вот теперь, друзья, почему я все это вам рассказывала? Внимание, вопрос. 22 марта происходит теракт в Крокус-Сити. По разным данным, один из террористов был засвечен в Стамбуле. Он публиковал фотографию в запрещенной сети Инстаграм. Если успеем, поговорим об этом. А спустя 2 дня в Ереване происходит вот очередной теракт в исполнении САСНА-ЦРР. Вот скажите мне, когда Пашинян обвиняет Москву в потере Карабаха, замораживает членство Армении в УДКБ, то, что и хотели изначально их террористы, обостряет отношения с Москвой, параллельно Ереван на всех парах углубляет сотрудничество с Великобританией, включая, что там посольство переезжает в новое здание. Вот вы мне скажите, это что, совпадение, что спустя 2 дня после теракта в Крокус-Сити происходит такая мелкотеррористическая активность в Ереване руками тех, кто уже был замечен, вежливо говоря, в антироссийской позиции и в западном финансировании? Более того, стала копать, стала спрашивать коллег из Еревана. Что они мне сказали? Сифилян. Его связывают с Британией и Турецкой республикой. Что, в принципе, с недавних пор одно и то же уже, да? Не забываем, что у Ми-6 колоссальные, большие возможности в Турецкой республике. А у Эрдогана есть свои интересы додушить Армению руками Пашиняна. Что, совпадение? Правда, кто-то думает, что это случайно совпало? Ну, конечно, нет. Кроме того, то, что я сказала, вот один из террористов был замечен в Стамбуле в конце февраля. Извините. То, что Турецкая республика давно уже транзитная зона для боевиков всех мастей, ну, этого не понимают, только, не знаю, самый упоротый персонаж. Это факт. А то, что 28 января мы с вами здесь обсуждали, в Стамбуле был теракт, 2 напали на костел, потом выяснилось, что они тоже таджики, их задержали турецкие силовики, выявили еще 45 человек, которые были причастны, но, видимо, всю ячейку, всю цепочку не перебили и все ячейки не перегасили. Турецкая республика до сих пор транзитер для боевиков. И при этом, похоже, вот этой всей цепочкой уже давно управляет Ми-6, который, возможно, по моим предположениям, взяли Эрдогана в клещи. Потому что у него большие проблемы с экономикой после землетрясений, наводнений и прочего. Что это совпадение, что Лондон подминает под себя Армению? Лондон, по сути, Ми-6 берут под свой контроль террористическую вот эту всю логистику в Турецкой республике. ООН публиковали данные, что ИГИЛ Хорасан, запрещенная в России организация, давно использует Турецкую республику для своих целей. Британцев обнаруживают талибы в Афганистане, о чем заявляют. Везде британцы, куда ни плюнь. Это что, совпадение? Нет, конечно. Так вот, замысел у них, к сожалению, понятный. После чудовищного теракта у нас они устраивают мелкотеррористическую активность в Армении. Знаете, с таким тонким посылом, что, видимо, все только начинается. Англичанка сейчас будет активно использовать терроризм, видимо, в странах постсоветского пространства. Я сегодня, на сегодня с вами прощаюсь.
Фридрих Шоу.